Руслан, как вы собирали информацию о новых потерях ЧВК «Вагнера» в Сирии, и что позволяет говорить о том, что мы имеем дело именно с бойцами этого вооруженного формирования, а не с кадровыми российскими военными?
Мы собирали эту информацию вот по именам, которые мы сегодня опубликовали. Начали собирать еще примерно месяц назад. Мы натыкались на имя погибшего какого-нибудь, например, Алексея Найнодина, где было написано, что вот он такой-то человек, погиб в Сирии. И начинали постепенно выяснять, кто он, где он служил, был ли он военным и в таком качестве поехал в Сирию. Или он был там добровольцем, наемником, в каких обстоятельствах погиб. И так постепенно мы начинали выходить на связь с родственниками, близкими погибших. В комментариях у Алексея Найнодина, как его скромным там мы, например, быстро нашли вдову Романа Робенко, которая писала, что вот мой муж, он тоже погиб с Алексеем, кто знает там точно даты смерти, там скажите мне, пожалуйста, дайте мне контакты. Вот. И постепенно по цепочке мы выяснили вот ряд имен, которые сегодня опубликовали, и практически по всем из них у нас есть контакты среди либо близких погибшего, либо среди его друзей, которые прямо нам подтвердили, что этот человек был наемником частной военной компании «Вагнера» и в таком качестве поехал в Сирию. Некоторые из них, этих близких, передали нам фотографии могил. Например, у нас есть фотография могилы Михаила Нефедова. Передали другие сведения о том, что там родственники, например, получили компенсацию за погибшего сына. Из ряда вот таких вот данных, из открытых данных, где видно, что в последнее время там погибший не состоял на воинской службе, нет его актуальных фотографий, где он был бы в расположении какой-нибудь воинской части. И плюс из сообщений близких друзей и родственников погибшего, мы видим, что это подтверждается, что это были наемниками частной военной компании «Вагнера».
О каком временном периоде и каком общем числе погибших идет речь?
Мы установили точные имена, сегодня опубликовали изначально 6 человек, после публикации нам подтвердили еще по Александру Зангиеву, 7-го человека. Мы изначально его не включали в публикацию, потому что не были уверены, что он не был военным. А после публикации нам подтвердили, что все-таки да, он был наемником частной военной компании «Вагнера». И есть ряд имен, и в том числе неустановленных имен, которые мы продолжаем искать, потому что практически по большинству из вот этих имен есть информация, что тот человек погиб не один, а это, допустим, была там либо атака смертника, при котором погибло там до 10 человек и более, и большинство из них еще не установлены, либо это был взрыв фугаса, и тоже так же там погибли не один, не два человека, а больше. То есть ряд имен еще нам предстоит установить, но это достаточно сложно, потому что если в данном случае, по данному расследованию, нам очень помогало то, что все погибшие практически были взаимосвязаны между собой, и мы через одного родственника находили имя другого погибшего и связались уже с его родственником, то по остальным нам еще надо как-то это их имена найти, а у наемников Вагнера у них информационная безопасность получше, чем у, например, российских солдат. Они еще перед поступлением на службу в частную военную компанию, они удаляют все свои профили, и о них нигде не пишут.
В каком районе Сирии погибли эти люди?
Все они погибли в боях за Пальмиру, вторые бои за Пальмиру. Это подтверждается и в том числе тем, что заключение о их смерти у многих из них было выдано госпиталем, который находится в городе Хомс, а это ближайший крупный населенный пункт по отношению к Пальмире. Хомс находится под контролем сил Асада. И один из госпиталей этого города Хомс выдал заключение о смерти этих людей.
Известно ли, когда они отправились в Сирию из России?
Известно, что они, во-первых, это были такие командировки, то есть они приезжали в Сирию, принимали участие в боях, через какое-то время возвращались обратно в Россию, либо на отдых, либо просто была ротация. Через какое-то время снова уезжали в Сирию. По Алексею Найнодину мы знаем, что он не менее 2 раз ездил в Сирию именно в составе частной военной компании «Вагнера». И вот в последний раз погиб. По Михаилу Нефедову то же самое. По Константину Задорожному он тоже не один раз ездил в Сирию. То есть это происходит постоянная ротация. И нам известно, что наемники частной военной компании «Вагнера», они принимают участие в боях в Сирии с самого начала российской операции в Сирии. Возможно, даже и раньше, потому что есть свидетельство о получении вагнеровцами медалей, которые мы называем «Вагнеровской медали», с датировкой еще до начала российской операции в Сирии.
Смогли ли вы с помощью этого расследования хоть немножко приблизиться к пониманию размеров, общих размеров ЧВК «Вагнера» и ее возможных потерь за все время сирийской войны? На этот счет назывались самые разные цифры, от 10 до 100 человек, ровно как и очень по-разному оцениваются размеры этой группировки в Сирии.
Нет, мы, к сожалению, в этом плане не смогли, потому что здесь есть очень осложняющий понимание таких цифр фактор. Когда мы встречаемся с гибелью российских военнослужащих, умирающих и устанавливаем общий масштаб потерь. Там все немного проще, потому что есть горизонтальные связи между родственниками погибших солдат. Ну, потому что родители солдат из одной воинской части, как правило, общаются между друг другом и знают о общих потерях. Горизонтальных связей между родственниками погибших наемников их нет. То есть даже вот в этом расследовании мы знакомили родителей там погибшего Михаила Нефедова с родителями погибшего Романа Руденко. Хотя они, по идее, вместе служили, и им, в принципе, в каком-то смысле могли иметь какую-то связь, контакт между собой. Но, как мы видим, никаких горизонтальных связей между родственниками нет, поэтому такого источника, который дал бы нам понимание об общих масштабах потери, у нас нету. Каждый из родственников говорит, что там вместе с его сыном, например, погибли 4, 5, там, 10 человек других, потому что это была там, допустим, атака смертника, при котором погибло еще больше людей. Но общий масштаб потери, сколько всего вообще потери наемников Вагнера, вот хотя бы за начало года, это нам очень сложно установить, и у нас пока таких представлений нету.
А ЧВК Вагнера не раз говорили как о полулегальной военизированной структуре, не вполне соответствующей своему названию. То есть это не частная армия, а формирование подконтрольное Министерство обороны России. Сам Вагнер был замечен в декабре прошлого года на приеме в Кремле. В качестве тренировочного полигона называлась база 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ в селе Молькино Краснодарского края. Удалось ли вам в процессе работы над этим материалом выяснить какие-то новые детали о связи группы Вагнера и российских военных?
Это не новые детали, то есть мы это видели уже с самого начала российской операции в Сирии. Мы видим, что все наемники частной военной компании Вагнера доставляются в Сирию транспортом Министерства обороны России. Они получают нашу экипировку, наше вооружение. То есть, очевидно, это из запасов Министерства обороны России. Я сомневаюсь, что у Дмитрия Уткина есть где-то там тайный склад для вооружения больше 1000 человек, наверное, где-то ну, за все время этой компании. Мы видим, что доставляются тела погибших наемников Вагнера в ростовский военмед. То есть туда же, куда доставлялись погибшие российские военнослужащие, погибшие на Донбассе и в Сирии. Видно, очевидно, такая плотная взаимосвязь между такой квазичастной военной компании Вагнера и российским государством. И плюс мы видим по опыту, что очевидно, та структура, которая хотела быть ранее независимой частной военной компанией, Славянский корпус, она была разгромлена силами ФСБ, и руководители их были осуждены. Здесь очевидным получается тот факт, что в России возможно существование только вот такой квазичастной военной компании, которая будет выполнять заказы исключительно российского государства и находиться под контролем российского государства.
Был ли у погибших вагнеровцев, и есть ли сейчас у тех членов этой частной военной компании, так называемый, выбор, в каком качестве отправляться на ту или иную войну, кадровыми российскими военными или в составе ЧВК? Если такой выбор есть, то почему герои вашего расследования, как вы думаете, предпочли второй вариант?
Я уверен, что, скорее всего, у большинства из них такой выбор был, потому что, действительно, многие из них ранее служили в воинских частях, причем, как правило, это были элитные части, то есть либо это 46-я отдельная бригада внутренних войск на Кавказе, либо это там 12-я отдельная бригада спецназа ГРУ и другие бригады. То есть, в принципе, они могли устроиться по контракту в российскую армию. Почему они не устроились в нее? Возможно, потому что в частной военной компании им обещали большие суммы, какие-то более интересные условия. Это и компенсация, которую мы видим, что сейчас получили родственники по в среднем по 5 миллионов рублей за каждого погибшего. Это и большая зарплата, и более стабильная, видимо. Но это связано, конечно, и с большими рисками. То есть мы знаем из сообщений близких погибших вагнеровцев, что Дмитрий Уткин не жалел своих, он шлет их на пролом, как правило, без всяких путей отхода, и поэтому с этим связаны большие потери этой компании в Сирии и на Донбассе. Ну и плюс мы видим по Юрию Сокальскому, которому больше 50 лет, это другой погибший наемник частной военной компании Вагнера, что, наверное, есть еще некоторые наемники, которые, в принципе, устроиться в российскую армию не могли, ввиду уже возраста, но их брали в частную военную компанию.
Чем еще рискуют вагнеровцы и их семьи, когда соглашаются на более, возможно, выгодные, как вы говорите, условия оплаты своей работы в Сирии? Они получают компенсацию? А могут ли они получить, например, официальные документы о смерти во время боевых действий? Могут ли они рассчитывать на какую-то военную пенсию, на какие-то еще пособия, на которые могут претендовать обычные российские военнослужащие?
Они компенсацию получают не от Министерства обороны, а именно от частной компании вот этой. И при этом при разговорах родственников с сотрудниками компании, там те им прямо говорят, что статус вот этих наемников по российскому законодательству очень такой скользкий. То есть в любой момент политика государственная может измениться, и их признают вот наемниками, и это будет уже статья за наемничество у всех. Поэтому и требуется от родственников, чтобы они не контактировали с прессой, широко не распространялись о том, что там их родственник, он был наемником и погиб в Сирии, именно будучи наемником. Поэтому, очевидно, они не могут рассчитывать на военные пенсии, на другие какие-то военные почести, разве что вот компенсацию от частной компании и справку о том, что их вот родственник погиб именно в Сирии, которая не дает никаких особых привилегий, никакого там статуса участника боевых действий, ничего этого она не дает, это просто вот подтверждение того, что человек погиб в Сирии.
Тем не менее, я так понимаю, что с вами они контактировали во время этого расследования довольно охотно. В чем тут может быть причина?
Если говорить о самых ближайших родственниках, то есть это жены, братья, родные, то они, наоборот, контактировали неохотно и, как правило, отказывались общаться с нами. Но с нами более охотно общались более дальние родственники, там, двоюродные братья, сестры, дяди, тети, вот такие люди, сослуживцы, бывшие по службе в российской армии, друзья погибшего. Они контактировали охотнее, потому что здесь режим такой соблюдения секретности меньше распространяется на друзей погибшего, потому что в случаях российских военнослужащих там друзья погибшего, как правило, ввиду долгого общения с погибшим ранее знают о том, что все секретно, это государственная тайна, нельзя говорить. А здесь друзья знают, что человек погибший, он не военный, а наемник, поэтому вроде бы как нет такой секретности. И плюс очевидный фактор, который мы заметили у всех, кто с нами контактировал, они были возмущены рядом факторов. Это первый момент, что гибели их родственника сообщали очень поздно, то есть там через 15 дней после смерти и более. И, во-вторых, сообщали непонятные даты, то есть вначале говорили, что там погиб 31 января, потом говорили 29 января, потом говорили 2 февраля, то есть не могли определиться. Долго держали в неведении о том, что как погиб, при каких обстоятельствах, где его там вещи. Некоторым из них не вернули загранпаспорт погибшего наемника. Например, загранпаспорт Михаила Нефедова, его не вернули родственникам. Все тела были доставлены в запаянных цинках, так называемых, то есть это ящик, в котором еще гроб лежит, и требовали от родственников, чтобы цинк не вскрывали и хранили прямо так. И некоторые из родственников сомневаются, например, что там лежит их сын. Например, родственники Михаила Нефедова и его мать, она сомневается, что они похоронили сына и хочет эксгумировать тело. Вот. То есть есть такое возмущение по отношению к частной военной компании «Вагнер» со стороны родственников.
А где еще помимо Сирии воевали герои вашего расследования?
Практически все они ранее принимали участие в боях на Донбассе. Некоторые в составе просто ополчения, а некоторые именно в рядах той же самой частной военной компании «Вагнер».
Что такое упомянутая в вашем расследовании «Вагнеровская медаль», так называемая? Каков ее статус? Кто награждает ей бойцов?
У нее нет никакого государственного статуса, по крайней мере, никаких документов, сообщений об этом, что она имеет какой-то государственный статус, мы не нашли. Это, очевидно, такая общественная награда, ну, примерно того же рода, что есть медали, награды так называемого ДНР и ЛНР, которые награждаются там ополчение, которые тоже не имеют никакого государственного статуса, и которые просто фактически такие общественные награды. Мы видим эти награды еще вот с прошлого года, что и награждаются ими наемники Вагнера. Есть предположение, теория у нас и у других военных аналитиков, что эта награда вручается за Пальмиру. Впервые появились такие сообщения с такими фотографиями таких медалей именно после первого освобождения Пальмиры, и сейчас они снова появляются после второго освобождения Пальмиры. Она стилистически повторяет Орден Мужества российский, но, очевидно, вручается руководством этой частной компании, а не Министерством обороны России. Есть у нее порядковые номера. Мы видели, например, номер М1642. Вряд ли это связано с общей численностью вагнеровцев, тем более погибших, что якобы их больше 1600. Скорее всего, первые две цифры означают год, то есть 16-й год, а последние две цифры, вероятно, означают порядковые номеры вручения медали. Это не обязательно вручается не только посмертно, но и, видимо, и живым наемникам тоже.